Директор, вынимая из моей муфты вложенный туда мандарин и вновь незаметно, заметно вкладывая, и вновь вынимая, и вновь, и вновь. Но я уже совершенно онемела, окаменела, и никакие мандаринные улыбки его и Брюсовой, и никакие страшные взгляды матери не могут вызвать с моих губ улыбки благодарности. На обратном пути, тихом, поздним, санном, мать ругается, опозорила, не поблагодарила за мандарин, как дура, 6 лет влюбилась в Онегина. Мать ошиблась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну. И, может быть, в Татьяну немножко больше, в них обоих вместе, в любовь. И ни одной своей вещи я потом не писала, не влюбившись одновременно в двух. У нее немножко больше, не в них двух, а в их любовь, в любовь. Немного позже, мне было 6 лет, и это был мой первый музыкальный год, в музыкальной школе «Зограф Плаксиной» в Мерзляковском переулке был, как это тогда называлось, публичный вечер рождественский. Давали сцены из «Русалки», потом «Рогнеду», и теперь мы в сад перелетим, где встретилась Татьяна с ним. Скамейка, на скамейке Татьяна, потом приходит Онегин, но не садится, а она встает. Оба стоят. И говорит только он все время, долго. А она не говорит ни слова. И тут я понимаю, что рыжий кот, Август Иванна, кукла — не любовь. Что это любовь, когда скамейка, на скамейке она, потом приходит он и все время говорит, а она не говорит ни слова. Что же, Муся, тебе больше всего понравилось, мать по окончании? Татьяна и Онегин. Что? Не «Русалка», где мельница и князь, и леший, не «Рогнеда», Татьяна и Онегин. Ну как же это может быть? Ты же там ничего не поняла. Ну что ты там могла понять? Молчу. Мать торжествующе. Ага, ни слова не поняла, так я и думала. 6 лет. Но что же тебе там могло понравиться? Татьяна и Онегин. Ну ты совершенная дура и упрямее 10 слов. Оборачиваясь к подошедшему директору школы Александру Леонтьевичу Зографу. «Я ее знаю. Теперь будет всю дорогу на извозчике на все мои вопросы повторять Татьяна Онегин. Прямо не рада, что взяла. Ни одному ребенку мира и всего виденного бы не понравилась Татьяна Онегин. Все бы предпочли «Русалку», потому что сказка, понятная. Прямо не знаю, что мне с ней делать». «Но почему, Мусенька, Татьяна Онегин?» «С большой добротой директор. Я молча, полными словами, потому что любовь». Она, наверное, уже 7-й сон видит. Подходящая Надежда Яковлевна Брюсова, наша лучшая и старшая ученица. И тут я впервые узнаю, что есть 7-й сон, как мера глубины сна и ночи. «А это, Муся, что?» — говорит директор, вынимая из моей муфты вложенный туда мандарин и вновь незаметно, заметно вкладывая, и вновь вынимая, и вновь, и вновь. Но я уже совершенно онемела, окаменела, и никакие мандаринные улыбки его и Брюсовой, и никакие страшные взгляды матери не могут вызвать с моих губ улыбки благодарности. На обратном пути, тихом, поздним, санном, мать ругается, опозорила, не поблагодарила за мандарин, как дура, 6 лет влюбилась в Онегина. Мать ошиблась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну. И, может быть, в Татьяну немножко больше, в них обоих вместе, в любовь. И ни одной своей вещи я потом не писала, не влюбившись одновременно в двух. В нее немножко больше, не в них двух, а в их любовь, в любовь. На которой они не сидели, оказалась предопределяющей. Я ни тогда, ни потом, никогда не любила, когда целовались, всегда, когда расставались, никогда, когда садились, всегда, когда расходились. Моя первая любовная сцена была нелюбовная, Он не любил. Это я поняла, потому и не сел. Любила она. Она осталась, так что если поднять занавес, она одна стоит, а может быть опять сидит, потому что стояла она только потому, что он стоял, а потом рухнула, и так будет сидеть вечно. Татьяна на той скамейке сидит вечно. Это первая моя любовная сцена предопределила все мои последующие. Всю страсть во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви. Я с той самой минуты не захотела быть счастливой. И этим себя на нелюбовь обрекла. В том-то все и дело было, что он ее не любил. И только потому она его так. И только для того его, а не другого, в любовь выбрала, что втайне знала, что он ее не сможет любить. Это я сейчас говорю, но знала уже тогда, тогда знала, а сейчас научилась говорить. У людей с этим роковым даром несчастной, единоличной, всей на себя взятой любви прямо гений на неподходящие предметы. И еще одно, не одно, а многое предопределил во мне Евгений Онегин. Если я потом всю жизнь, по сей последний день, всегда первая писала, первая протягивала руку и руки не страша суда, то только потому, что на заре моих дней лежащая Татьяна в книге при свечке с растрепанной и приброшенной через грудь косой это на моих глазах сделала. И если я потом, когда уходили, всегда уходили. Не только не протягивала вслед рук, а головы не оборачивала, то только потому, что тогда в саду Татьяна застыла статуей. Урок смелости, урок гордости, урок верности, урок судьбы, урок одиночества. У кого из народов такая любовная героиня, смелая и достойная, влюбленная и непреклонная, ясновидящая и любящая? Ведь вот по виде Татьяны ни тени мстительности, потому и получается полнота возмездия, поэтому-то Онегин и стоит, как громом пораженный. Все козыри были у него в руках, чтобы отмстить и свести его с ума, все козыри, чтобы унизить, втоптать в землю той скамьи, сравнять с паркетом той залы. Она все это уничтожила одной только обмолвкой. «Я вас люблю. К чему лукавить?» «К чему лукавить?» «Да к тому, чтобы торжествовать». «А торжествовать к чему?» А вот на это действительно нет ответа для Татьяны. Внятного. И опять она стоит в зачарованном кругу залы, как тогда в зачарованном кругу сада, в зачарованном кругу своего любовного одиночества, тогда не понадобившаяся, сейчас вожделенная, и тогда и ныне любящая и любимой быть не могущая. Все козыри были у нее в руках, но она не играла. Да, да, девушки, признавайтесь, первые, и потом слушайте отповеди, и потом выходите замуж за почетных раненых, и потом слушайте признания и не снисходите до них, и вы будете в тысячу раз счастливее нашей другой героини, той, у которой от исполнения всех желаний ничего другого не осталось, как лечь на рельсы. Между полнотой желания и исполнением желаний, между полнотой страдания и пустотой счастья мой выбор был сделан отродясь и дородясь, ибо Татьяна до меня повлияла еще на мою мать. Когда мой дед, Александр Данилович Мейн, поставил ее между любимым и собой, она выбрала отца, а нелюбимого. И замуж потом вышла лучше, чем по-татьянински, ибо для бедной Тани все были жребия равны. А моя мать выбрала самый тяжелый жребий, вдвое старшего вдовца с двумя детьми, влюбленного в покойницу. На детей и на чужую беду вышла замуж, любя и продолжая любить того, с которым потом никогда не искала встречи, и которому, впервые нечаянно встретившись с ним на лекции мужа, на вопрос о жизни, счастье и так далее, ответила: «Моей дочери год, она очень крупная и умная, я совершенно счастлива». Боже, как в эту минуту она должна была меня, умную и крупную, ненавидеть за то, что я не его дочь». Так Татьяна не только на всю мою жизнь повлияла, но на самый факт моей жизни. Не было бы пушкинской Татьяны, не было бы меня. Ибо женщины так читают поэтов, а не иначе. Показательно, однако, что мать меня Татьяной не назвала. Должно быть, все-таки пожалела девочку. С младенчества. Пусть сейчас весь Евгений Онегин для меня сводится к трем сценам. Той свечи, той скамьи, того паркета. Иные из моих современников усмотрели в Евгении Онегине блистательную шутку, почти сатиру. Может быть, они правы. И, может быть, не прочти я его до 7 лет, но я прочла его в том возрасте, когда ни шуток, ни сатиры нет. Есть темные сады, как у нас в Тарусе, есть развороченная постель со свечой, как у нас в детской, есть блистательные паркеты, как у нас в зале, и есть любовь, как у меня в грудной ямке. Быт, быт русского дворянства в первой половине XIX века. Ну, нужно же, чтобы люди были как-нибудь одеты. На повороте русской судьбы гений полета, бега, борьбы. Марина Цветаева, стихи к Пушкину. После тайного сине-лилового Пушкина у меня появился другой Пушкин. Уже не краденый, а даренный. Не тайный, а явный. Не толсто-синий, а тонко-синий. Обезвреженный, прирученный Пушкин. Издание для городских училищ с негрским мальчиком, подпирающим кулачком скулу. Пушкине я любила только негрского мальчика. Кстати, этот детский негрский портрет по сей день считаю лучшим из портретов Пушкина, портретом далекой африканской души его и еще спящей поэтической. Портрет в две дали, назад и вперед. Портрет его крови и его грядущего гения. Такого мальчика вторично избрал бы Петр, такого мальчика тогда и избрал. Книжку я не любила. Это был другой Пушкин. В нем и цыганы были другие, без Олега, без Земфиры, с одним только медведем. Это была тайная любовь, ставшая явной. Но помимо содержания, отвращало уже само название «Для городских училищ», вызывавшее что-то злобное, тощее и унылое, а именно лица учеников городских училищ. Бедные лица, некормленные, грязные, посиневшие от мороза, как сам Пушкин, лица, внушавшие бы жалость, если бы не пара угрожающих кулаков классовой ненависти, лица, несмотря на эти кулаки, наверное, кому-нибудь жалость внушавшие, но любви внушить не могшие. Тощие, синие и злобные два кулака. Поперек запавшего живота с огромной желтой бляхой городских училищ ремень. Чтобы кончить о синем городских училищ Пушкине, он для любви был слишком худ. Ни с трудом поднять, ни тяжело вздохнув, обнять, прижать к неизменно швейцарскому и неизменно тесному фартуку, ни в руках ничего, ни для глаз ничего, точно уже прочел. Я вещи и книги, а потом и своих детей, и вообще детей, неизменно любила и люблю еще и навес. И поныне, слушая расхваливаемую новую вещь, а длинная — нет, маленькая повесть, но тогда читать не буду. Андрюшина хрестоматия была, несомненно, толстая. Ее распирала багровым внуком и багровым дедом, и лихорадящей матерью, дышащий прямо в грудь ребенку, и всей безумной любовью этого ребенка, и ведрами рыбы, ловимой дурашливым молодым отцом, и ты опять не спишь, ни Коленькой, и всеми теми гончими борзыми, и всеми лирическими поэтами России. Андрюшиной хрестоматией я завладела сразу. Он читать не любил и даже не терпел, а тут нужно было не только читать, а учить, и списывать, и излагать своими словами. Я же была не школьная, вольная, и для меня хрестоматия была только любовь. Мать отнимала. Раз хрестоматия, ничего преждевременного. Вся литература для ребенка преждевременна, ибо вся говорит о вещах, которых он не знает и не может знать. Например, кто при звездах и при луне так поздно едет на коне? Андрюша на вопрос матери, а я почем знаю? Зачем он шапкой дорожит? Затем, что в ней донос зашит. Донос на гетмана злодея, царю Петру от Кочубея. Не знаю, как другие дети, так как я из всего четверостишия понимала только злодея. И так как злодей здесь в окружении трех имен, то у меня злодея получалось три. Гетман, царь Петр и Кочубей. И я долго потом не могла понять, и сейчас не совсем еще понимаю, что злодей один, и кто именно. Гетман для меня по сей день Кочубей и царь Петр, а Кочубей по сей день Гетман и так далее. И три стало одно, а это одно — злодей. Донос я, конечно, тоже не понимала. И объяснили бы, не поняла бы, внутренне не поняла бы, как и сейчас не понимаю, возможности написать донос. Так и осталось. Летит казак под несуществующе ярким, сновиденным небом, где одновременно никогда не бывает. И звезды, и луна, летит казак, осыпанный звездами и облитый луною, точно чтобы его лучше видели. А на голове шапка, а в шапке неизвестная вещь — донос, донос на гетмана злодея, царю Петру от Кочубея. Это была моя первая встреча с историей. И эта первая историческая история была злодейство. Больше скажу. Когда я во время гражданской войны слышала «гетман» с добавлением «Скоропадский», я сразу видела того казака, который падает. Но с царем-злодеем у меня была еще другая хрестоматическая встреча. Кто он? И опять мать Андрюш. Ну, Андрюша, кто же был он? И опять Андрюша честно, тоскливо и даже возмущенно. А я почем знаю? Что за странный мир, стихи, где взрослые спрашивают, а дети отвечают? Ну, а ты, Муся, кто же был он?
Великан.
Почему великан?
Потому что он сразу все починил.
А что значит «и на счастье Петрова»?
Не знаю.
Ну, что значит «Петрова»?
В голове ничего, кроме начертания слова «Петрова».
Ты не знаешь, что такое Петрова?
Нет.
А Андрюшина знаешь?
Да, Андрюшин штекенпферд, Андрюшин велосипед, Андрюшины салазки. Ну, довольно-довольно. Ну и Петрова, то же самое. Петрова, понимаешь? Счастье, понимаешь? Молчу. Счастье не понимаешь?
Понимаю.
Счастье — это когда мы пришли с прогулки, и вдруг дедушка приехал, и еще когда я нашла у себя в кровати. Ну, достаточно. На счастье Петрова, значит, на Петрова счастье. А кто этот Петр?
Это кто он?
Что? То есть чудесный гость смотрит долго в ту сторонку, где чудесный гость исчез. А как этого чудесного гостя зовут?
Я робко.
Может быть, Петр?
Ну, слава богу.
С внезапной подозрительностью. Но Петров много. Какой же это был Петр? И, отчаявшись в ответе, это был тот самый Петр, который донос на гетмана, злодея, царю Петру от Кочубея. Поняла?
Еще бы. Но, увы,
только было начавшийся проясняться Петр, опять был ввергнут в ту мрачно сверкающую, звездно-лунную, казачьи-скачущую, шапочно-доносную ночь. И что еще хуже, этот Петр, который починил старику челн, значит, как будто бы сделал доброе дело, оказался тем самым злодеем, кочубеем и гетманом. И опять встал под гигантский в новый месяц вопросительный знак «Кто?». Когда Петр, то всегда «Кто?». Петр — это когда никак нельзя догадаться. Но и обратное. Как только в стихах звучал вопрос, сразу являлось подозрение на Петра. «Отчего пальба и клики в Петербурге-городке?» Ответ. «Понятно, Петр. Но что же он именно сделал? Ибо раз подсказывают не то, все, что подсказывают не то, особенно же и до смешного не то, родила Екатерина, именинница ль она, чудотворца исполина, чернобровая жена». Родила я не понимала. Понимала только родилась. Ни о какой Екатерине, жене Петра, я никогда не слышала. А чудотворец был Николай Чудотворец, то есть старик и святой, у которого нет жены. А в стихах есть. Ну, женатый чудотворец. Но, Боже, какое облегчение, когда после стольких «отчего» и стольких явно ложных подсказок, наконец, блаженные «оттого», «оттого-то шум и клики в Петербурге-городке». Только сейчас, проходя пять за пятью Пушкина моего младенчества, вижу, до чего Пушкин любил прием вопроса. Отчего пальба и клики? Кто при звездах и при луне? Черногорцы, что такое? И так далее. Если бы мне тогда совсем поверить, что он действительно не знает, можно было подумать, что поэт и всех людей тот, кто ничего не знает, раз даже у меня ребенка спрашивает. Но раздраженный ребенок чуял, что это нарочно, что он не спрашивает, а знает. И чуя, что он меня ловит, и ни одной подсказки не веря, я каждую невольно видела. Строка за строкой, как умело, по-своему, стихи видела. Историческому Пушкину своего младенчества я обязана незабвенными видениями. Но не могу от своего тогдашнего и своего теперешнего лица не сказать, что вопрос в стихах — прием раздражительный, хотя бы потому, что каждый от чего требует и сулит от того, и этим ослабляет самоценность его процесса. Все стихотворение обращает в промежуток, приковывая наше внимание к конечной внешней цели, которую стихов быть не должно. Настойчивый вопрос стихи обращают в загадку и задачу. И если каждое стихотворение само есть загадкой задачи, то не та загадка, на которую готова отгадка, и не та задача, на которую ответ задачники. Историческому Пушкину своего младенчества я обязана незабвенными видениями. Но не могу от своего тогдашнего и своего теперешнего лица не сказать, что вопрос в стихах — прием раздражительный, хотя бы потому, что каждый от чего — требует и сулит от того, и этим ослабляет самоценность его процесса. Все стихотворение обращает в промежуток, приковывая наше внимание к конечной внешней цели, которую стихов быть не должно. Настойчивый вопрос стихи обращают в загадку и задачу, И если каждое стихотворение само есть загадкой задачи, то не та загадка, на которую готова отгадка, и не та задача, на которую ответ задачники. Зато в «Утопленнике» ни одного вопроса. Зато сюрпризы. Во-первых, это дети, то есть мы играем одни на реке. Во-вторых, мы противно зовем отца, тятя. В-третьих, мы не боимся мертвеца, потому что кричат они не страшно, а весело. Вот так даже подпевают. «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца! Варите, варите, бесенята!» — заворчал на них отец. «Ох уж эти мне, ребята, будет вам ужо мертвец!» Этот ужо мертвец был, конечно, немножко уж. Уж, которого, потому что стихи зовут ужо. Я говорю немножко уж. Уж, которого я никогда не додумывала, и из-за его не совсем определенности особенно громко выкрикивала, произнося так: «Будет вам ужо мертвец!» Если бы меня тогда спросили, картина получилась бы приблизительно такая. В земле живут ужи и мертвецы, а этого мертвеца зовут ужо, потому что он немножко ужиный, ужовый, с ужом рядом лежал. Зато другие страшные стихи «Вурдалак» были совсем не страшные, хотя бы потому, что Ваня сразу оказывается трусоват и с первой строки своим потом и от страху бледностью возбуждает презрение, которое, как известно, лечит от всех страстей, вплоть до сильнейшей из них во мне — страсти страха. «Это верно, кости гложет красногубый вурдалак». Кто вообще гложет кости? Собака? Вурдалак — собака с красными губами. Черная, потому что ночь собака с красными губами. А дурак, бедняк, испугался. Весь эффект страха пропадал от этих глодаемых костей, которые ребенок не может не приписать собаке. Страшилище вурдалак сразу оказывается той собакой, которая у Пушкина оказывается только в последней строке, то есть ни секунды не пребывает вурдалаком. Так что от всего страха остается только слово «вурдалак», то есть название стихотворения. Конечно, слово «вурдалак» неприятное, немножко лакающее. И та самая собака не совсем собачья, иначе бы не называлась вурдалак. И красные губы ее, видные даже ночью, сомнительны. И занятие ее приносить свою кость именно на могилу, несколько гадостное. Но все это отнюдь не оправдывало в моих глазах Ваниного страха. Ну, странная, подозрительная собака. А Ваня явный, бессомнительный дурак, и бедняк, и трус, еще злой. Вы представьте Ване злость, и представляем. То есть Ваня мгновенно дает собаке сапогом, потому что злой. Ибо для правильного ребенка большего злодейства нет, чем побить собаку. Лучше убить гувернантку. Злой мальчик и собака, действие этим соседством предуказано. И кончалось, как всегда, совсем любимым слезами. Такая хорошая, серо-коричневая, немножко черная собака, с немножко красными губами, украла на кухне кость и ушла с ней на могилу, чтобы кухарка не отняла. И вдруг какой-то трус, Ваня, шел мимо и дал ей сапогом в ее чудную, мокрую морду. Но самое любимое из страшных, самое по-родному страшное и по-страшному родное были бесы. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимка и луна. Все страшно с самого начала. Луны не видно, а она есть. Луна-невидимка. Луна в шапке невидимки, чтобы все видеть и чтобы ее не видели. Странное стихотворение «Состояние», где сразу можно быть, нельзя не быть всем. Луной, ездоком, шарахающимся конем и... О, сладкое обмирание! Ими, ибо нет читателя,
который одновременно бы не сидел в санях и не пролетал над санями. Там, в беспредельной вышине, на разные голоса не выл, и там, в санях, от этого воя не обмирал. Два полета, саней и туч, и в каждом ты летишь. Но помимо едущего и летящих, я была еще третьим луною, той, что невидимая видит Пушкина, над ним бесов, и над Пушкиным и бесами сама летит. Страх и жалость, еще гнев, еще тоска, еще защита были главные страсти моего детства. И там, где им пищи не было, меня не было. Но какая иная жалость, нежели к вурдалаку, заливала меня в бесах и к бесам. Собаку я жалела утробно, низкой, жаркой, сочувственной жалостью чрева, жалостью защиты. Убить Ваню, убить кухарку и отдать собаке всю плиту со сковородками и кастрюльками, а может быть и самого Ваню на съедение. Бесов же жалостью высокой, жалостью восторгом и восхищением, как потом жалела Наполеона на Святой Елене и Гёте в Веймаре. Я знала, что домового ли хоронят, ведьму ли замуж выдают, только так, что никого они не похорони, не выдай замуж, все равно будут жаловаться, что дедушку-то они хоронят и девушку замуж выдают, чтобы лучше жаловаться, что жалуются они не потому что, а потому что они и никогда другими не будут и быть не могут шепотом, потому что Бог их проклял. Любовь к проклятому. И еще, я ведь знала, что они тучи, что они серые, мягкие, что их даже как-то нет, что их тронуть нельзя, обнять нельзя, что между ними, с ними, ими можно только мчаться, что это воздух, который воет, что их нет. Сквозь волнистый туман пробирается луна, опять пробирается, как кошка, как воровка, как огромная волчица в стадо спящих баранов, бараны, туманы. На печальные поляны льет печальный свет она. О, Господи, как печально, как дважды печально, как безысходно, безнадежно печально, как навсегда припечатано печалью. Точно Пушкин этим повторением печаль луною, как печатью к поляне, припечатал. Когда же я доходила до... Что-то слышится родное в вольных песнях ямщика, то сразу попадала... Вы очи, очи голубые, зачем сгубили молодца? О, люди, люди, люди злые, зачем разрознили сердца? И эти очи голубые опять были луною. Точно луна на этот раз в два глаза взглянула, и одновременно я знала, что они под черными бровями у девицы души, может быть, той самой, по которой плачут бесы, потому что ее замуж выдают. Читатель. Я знаю, что вы очи, очи голубые не Пушкин, а песня, а может быть и романс. Но тогда я этого не знала. И сейчас внутри себя, где все, еще все, этого не знаю. Потому что, разрывая сердце мне и сердечная тоска, молодая бесовка и девица душа, дорога и дорога, разлука и разлука, любовь и любовь одно. Все это называется Россия и мое младенчество. Если вы меня зрежете, вы, кроме бесов, мчащихся тучами, и туч, мчащихся бесами, обнаружите во мне еще и те голубых два глаза, вошли в состав.